Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Все-таки страна у нас не банальная. Талантов, что грязи. Еще Достоевский предупреждал. Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и он вернет вам ее исправленной. Так вот, мальчик вырос и исправляет теперь политическую карту. Как раз на отчетной неделе и исправил. Да. Мучительные вопросы партийного строительства, необходимость противоестественных блоков и головная боль от разглядывания своих крошечных рейтингов – все мигом ушло в прошлое, в минувший понедельник, после выступления третьего лица государства по совместительству крупнейшего экумениста современности спикера Миронова.
Вот я могу вам сказать, что Российская партия жизни станет у истоков создания нового гуманистического интернационала на нашей планете. И причем это дело недалекого будущего.
Ну, как говорится, ждем-с. Вообще, Сергей Миронов – известный подвижник земли русской. В последние годы он совмещал спасение выхухоля с дрессурой членов Совета Федерации. Но, как видно, в голове еще оставалось много свободного места. И теперь он переключился на вот этот всепланетный интернационал. Прошлые интернационалы, не к ночи будь помянуты, были довольно крепко ориентированы налево, ну, на борьбу с мировым капиталом. И журналисты тут же начали интересоваться, с какого такого дуба упал в минувшие выходные Сергей Михайлович, что ушел мозгами в сторону дедушки Зю. Но Сергей Михайлович всех немедленно успокоил, сообщив, что деление на левых и правых, дословно, это все остатки Карла Маркса. Конец цитаты. И это было только начало.
С точки зрения право-лево для нас уже очевидно, я уже говорил, мы вертикально вверх. К звездам, к солнцу, а не вот на этой плоской шкале, так сказать, устарелых политических догм.
Какое счастье, товарищи, что мы с вами живем в стране, где люди, забывающие употреблять сказуемые, но ориентированные при этом вертикально вверх, к звездам и солнцу, не лечатся галоперидолом, а руководят палатой парламента. За будущее такой страны можно быть совершенно спокойным. В полном восторге от спикера Миронова пребывает и мой друг, поэт-правдоруб, Игорь Иртенев.
Забудем о мелочной прозе «Свободные небо сыны». Довольно копаться в навозе, для дел мы иных рождены. Постыли нам эти ухабы, обрыдли нам эти бугры. Тесны нам земные масштабы, нас звездные манят миры. Где нету понятия лево, где право понятия нет, где жизнь могучее древо шумит средь безмолвных планет. На свалку истории Маркса, отправив своим чередом, нас партия жизни на Марсе ведет за собою в дурдом.
Но вернемся от мироновских космогоний на землю текущего партстроительства. Способы оного были многократно описаны еще в советские времена, но времена путинские внесли в это дело свежую пахучую струю. Неделю назад о своем желании вступить в партию «Единая Россия» сообщил губернатор Рязанской области Георгий Шпак. Само по себе желание это вполне обычное и даже, рискну сказать, пошловатое. Но чистота губернаторской мотивации поразила самых тертых калачей.
Я являюсь сторонником президента России. Очень уважаю этого человека за его работоспособность, честность, порядочность. Меня привлекают его методы руководства государством, заявил губернатор Рязанской области Георгий Шпак. Так как он хорошо относится к руководящей партии, к «Единой России», то я приняла решение подать заявление о вступлении в партию.
Раньше генерал-губернатор Шпак состоял членом партии «Родина» и так бы в оппозиционерах и тусовался. Но примерно месяц назад, ну, вы, наверное, помните, открылось, что в предвыборный период этот самый Шпак получил от одной рязанской бизнес-вумен под расписку 45 миллионов рублей за обещание сделать ее вице-губернатором. Случился скандал, дело пошло в суд, и в других краях не светило бы Шпаку ничего хорошего, ну, как минимум, погнали бы из кресла поганой метлой, а то бы и срок склопотал. В сущности, в прежние времена русские офицеры стрелялись из одного подозрения в бесчестии, из-за гранатового браслета, прости господи. Но Куприн у нас в прошлом, а десантники не сдаются. Прозрел оппозиционер Шпак, обожает президента и особенно его методы руководства государством и готов теперь вступить в «Единую Россию». Ну что ж, методы путинского руководства действительно таковы, что личное расположение нашего мандарина оберегает лизнувшего от действия Уголовного кодекса, а его личная неприязнь может прекратить не только карьеру, но, пожалуй, и жизнь. Поэтому маневр генерала Шпака должен войти во все учебники военного искусства. Чуть тебя берут ниже поясницы, клянись в любви главнокомандующему. А уголовщину свою вали на происки врагов. Главнокомандующий валит, и ты вали до кучи. И как ни в чем не бывало, докладывай про успехи.
Люди за этот год убедились в том, что губернатор, правительство делают все, чтобы поднять промышленность, сельское хозяйство, заявил глава Рязанской области Георгий Шпак. Появилась спокойная атмосфера, которая направлена на ожидание улучшения благосостояния. Конец цитаты.
Георгий Шпак в прошлой жизни командовал десантными войсками, а теперь, по всему видать, научился направлять атмосферу. И атмосфера эта направлена, как вы слышали, на ожидание улучшения благосостояния. Так и видишь эту букалическую картину. Сидят рязанцы на заваленке перед губернаторским крыльцом в спокойной атмосфере и ожидают улучшения благосостояния. Оно, видать, привалит с минуты на минуту, но пока чуток застряло на дорогах. Ну, за пределами области, разумеется. А губернатор с правительством тем временем чисто титаны. Своими мозолистыми задницами лично высиживают промышленность и сельское хозяйство. Пейзаж, я вам скажу, в духе Венецианова. Светлые перспективы намечаются и в других российских краях. Причем там уже, кажется, дождались.
Губернатор Хакасии Александр Лебедь, выступая на заседании правительства, обратил внимание на растущий уровень социально-экономического развития республики. В 2002 году, заявил он, мы занимали 66 место среди 89 субъектов федерации. В 2003 уже 63, а теперь подошли к 62 месту. То есть из года в год Хакасия карабкается к более высоким показателям уровня жизни. Конец цитаты.
Для того, чтобы признать Хакасию Тайванем, природа ее экономического чуда нуждается в более детальном изучении. Но мы тут не в Принстоне, и полковник-губернатор прилюдно гордится тем, что за 3 года его республика обшкандыбала 3 других инвалидов отечественной экономики и в общем зачете наших параолимпийских игр вскарабкалась на 62-е место. А если по соседству вымрет еще парочка субъектов федерации, Хакасия вскарабкается еще выше. Но что мы все об экономике? Об культуре надо. На отчетной неделе депутаты Госдумы продолжали наводить порядок в Большом театре. Ихний худсовет посетил генеральную репетицию оперы «Дети Розенталя» по либретто Владимира Сорокина, про которое все уж полгода знают, что это порнография. Причем, как выяснилось, порнография – это даже не полбеды, а только самое начало беды.
После просмотра генеральной репетиции оперы «Дети Розенталя» депутат от фракции «Родина» Савельева заявила, «Это просто какой-то сатанизм. У меня не укладывается в голове идея хора проституток на сцене Большого». Конец цитаты.
Да. Про сатанизм судить не берусь, но уж кто бы молчал про хор проституток, так это депутаты Госдумы. Впрочем, одно дело по-тихому обслуживать Кремль, а другое — упоминать профессию в Большом театре. Какой пример для молодежи? Гадость! Убрать со сцены это немедленно, а заодно изъять из школьной программы Катюшу Маслову, Соню Мармеладову и до кучи пушкинскую Клеопатру. Главное — не останавливаться, мадам Савельева. Стерилизовать так стерилизовать. В экономике с юриспруденцией вы с коллегами все равно ни черта не смыслите, так хоть нравственность приподнять, правда? А что касается злосчастных детей Розенталя, то низкий моральный облик оперы оказался лишь первым в обширном списке ее грехов. По наблюдениям высочайшего худсовета, помимо проституции, в спектакле наблюдается русофобия, ну, ясное дело, ежели Розенталь, то как же без русофобии, а также низкий культурный уровень, который самым надежным способом предложила замерить депутат-коммунист Дропека.
Уважаемые избиратели, уважаемые зрители, давайте все вместе попросим президента Российской Федерации вместе с супругой, представителя правительства господина Фродкова вместе с супругой прийти на этот спектакль и просидеть его до конца.
Ну да. Если искусствоведы в штатском со своими супругами не досидят на детях Розенталя, оперу надо закрывать. Это ежу понятно. Я бы только в продолжении эксперимента запустил этих рабов божьих и тоже с супругами на одну псковитянку и все кольца нибелунгов. Вот разом бы решили вопрос с оперой на корню. А последним, но самым перспективным предложением депутатов-худсоветчиков насчет премьеры в Большом было подключить к проверке спектакля счетную палату. О, наконец-то мы узнаем, кто разворовал страну. Прищучить Бородина с Абрамовичем у счетной палаты пока не вышло. Может, с Сорокиным и Десятниковым получится. Работа с культурой – вообще традиционно сильное место российской власти. А уж партийное руководство прессой – Это нас хлебом не корми.
В башкирском Благовещенске закрыта оппозиционная газета «Зеркало», чья редколлегия принимала активное участие в освещении декабрьских событий и организовывала митинг с требованиями их расследования. По словам редактора газеты Вероники Шаховой, в минувший вторник ее и коллектив газеты буквально вышвырнули из помещения редакции, отобрали служебные телефоны и категорически запретили выходить на работу.
Все-таки хорошо нынче в провинции. Я имею в виду быть начальством. Для сравнения, у несчастной федеральной власти с НТВ 5 лет назад сколько было хлопот. Уголовное дело шей, спор хозяйствующих субъектов из Кремля организуй, пиар обеспечивай, журналистов скупай. А тут посылаешь в редакцию десяток ментов попроще и вышвыриваешь журналистов из редакции, и вся работа со СМИ, и никакого Суркова с Волошиным не надо». А главная прелесть – страна уже привыкла. Благовещенск-то, оказывается, почти норма.
Как свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», более половины жителей крупных городов боятся милиции. 50% респондентов считают массовое насилие со стороны работников милиции распространенной практикой. 56% не исключают, что спецоперации, подобные Благовещенской, могут произойти в тех населенных пунктах, где они живут.
Что особенно подкупает в работе государственных органов? Их последовательность. Ежели государство назначило кого-нибудь себе врагом, то всякий, кто попробует встать на его сторону, становится врагом автоматически. Вот начали в Благовещенске мочить население, так мочат вплоть до журналистов. Начали в Москве сажать Ходорковского, сажают вплоть до свидетелей защиты.
В минувшую среду гособвинитель Шохин представил суду письмо из Следственного управления Генпрокуратуры о том, что свидетельница Любовь Мясникова может быть привлечена к уголовной ответственности за незаконное предоставление льгот компаниям под контролем ЮКОСу в середине 90-х годов.
Вот какая интересная история. Почти 10 лет к Любови Мясниковой, замглавы администрации закрытого административно-территориального управления «Лесной», у Генпрокуратуры не было никаких претензий. И потом еще 1.5 года, пока следователи шерстили этот северный край в поисках статьи для Ходорковского, к Мясниковой претензий не было. Но едва она пришла в суд в качестве свидетеля защиты, как тут же выяснилось, что Мясникова – подельник Ходорковского. То есть, конечно, это не сразу выяснилось. Сначала она не оставила камня на камне от обвинения. По ходу ее ответов прокурор Шохин начал нервничать, а потом перешел на шантаж. Но свидетель Мясникова оказалась не из пугливых, отчего прокурор с досады показал себя судебному заседанию во всей красе, то есть хамоватым негодяем, каковым, собственно, и является. И вот после этого заседания почти сразу и выяснилось, что свидетель сама под подозрением у Генпрокуратуры, и, стало быть, верить ей не следует. Молодцы, ребятки. Слушайте, может, лучше сразу свинтить ее, как свинтили юриста ЮКОСа Светлану Бахмину, чтобы никому не повадно было защищать Ходорковского, а Шохину от Путина за этот подвиг еще пару орденов выписать, ну, чтобы сориентировать молодежь на юрфаке, помочь юношам сделать правильный выбор в жизни. В общем, еще есть резервы. Работа с коммерсантами продолжилась на отчетной неделе и в Кремле.
В минувший четверг состоялась очередная встреча президента с представителями российского бизнеса. Вынужден констатировать, заявил, выступая на встрече, Владимир Путин, что и бизнес, и органы управления одинаково вяло проходят сейчас свою часть пути навстречу друг другу.
Скромничайте, Владимир Владимирович, скромничайте. По моим наблюдениям, органы управления вполне бодро и очень быстро прошли свою часть пути навстречу бизнесу. И теперь у каждого уважающего себя чувачка в этих органах есть по бизнесу. В других странах это называется коррупцией. А у нас и Генпрокуратура молчит в тряпочку, и бизнес, кажется, вполне счастлив таким положением вещей. По крайней мере, последний протест на этот счет прозвучал из уст Михаила Ходорковского. Было это 2 года назад, как раз в Кремле. И президент почти тут же проблему решил. С тех пор олигархи ходят в Кремль совсем какие-то тихие, обнюхивают кресло, где сидел Ходорковский, и отводят глаза. Но вернемся, однако, к их последней встрече с Прекрасным. В четверг президент сделал своим боярам очередной царский подарок. Как только журналистов удалили из зала, сам поднял тему ЮКОСа и приватно пообещал олигархам, что такое больше не повторится. Пресса на завтра же в полном восторге написала об оливковой ветви, протянутой президентом бизнесу. То есть, нанеся государству многомиллиардный ущерб и сравняв с землей крупнейшую корпорацию, глава государства теперь всех простил. В знак грядущей любви там же, в Кремле, Владимир Владимирович поддержал предложение об уменьшении срока давности по приватизационным сделкам с 10 лет до 3.
Речь идет здесь о всех приватизационных сделках, совершенных и юридическими лицами, и гражданами Российской Федерации. Полагаю, что для граждан это особенно важно. Речь идет о миллионах наших граждан, которые в 90-е годы приватизировали квартиры.
О да, особенно важно это для миллионов россиян. Не для группы Абрамовича Дерипасок под шумок при долевом участии чиновников, прибравших к рукам родину, а именно для миллионов россиян. Это россияне все эти годы так боялись пересмотра итогов приватизации квартир, ночей не спали. Но теперь, слава богу, все метры наши, гуляй не хочу. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Газета «Коммерсант Ойли» напоминает своим состоятельным читателям о том, как 10 лет назад президент Путин пообещал сократить срок давности по приватизационным сделкам до 3 лет. Все это время бизнесмены ждали выполнения обещания. И только вчера в администрации президента им, наконец, разъяснили, что, к сожалению, срок давности по президентскому обещанию давно истек. Как сообщает газета «Гостеприимная Россия», на этой неделе в Кремле состоялся традиционный круглый стол по проблемам стран СНГ. На нем присутствовали Оскар Акаев, Леонид Кучма, Эдуард Шеварднадзе, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Сапармурат Ниязов и другие беженцы. Выслушав жалобы собравшихся, Владимир Путин поинтересовался условиями их жизни в Москве, метражом выделенных квартир и характером соседей. На этой неделе спикер Сергей Миронов вернулся из рабочей поездки по галактике, пишет газета «Sirius Today». На пресс-конференции Миронов сообщил, что среди других цивилизаций он встретил серьезное понимание по вопросу создания межгалактического гуманоидного интернационала, ядром которого станет возглавляемая им «Партия жизни». После пресс-конференции Сергей Миронов телепортировался домой, где ему предстоит очередная встреча с делегацией «Зеленых человечков».
Для того, чтобы заглянуть в будущее, можно воспользоваться услугами нашего фантастического агентства «На голубом глазу». Чтобы заглянуть в прошлое, никаких сверхъестественных усилий не требуется. Прошлое у нас теперь и там, и сям. Но для начала поезжайте в Белгород.
Распоряжением советника губернатора Белгорода Павла Беспаленко в танцзалах городских ночных клубов запрещено собираться более чем 2 человека на 1 квадратный метр. Сами клубы закрываются в 22 часа, а для диск-жокеев установлена квота традиционных народных песен, которые необходимо включать в репертуар клуба. Обл.администрация считает целесообразным также прерывать танцы информационными вставками, которые знакомят посетителей дискотек с проблемами текущей государственной политики.
Ну что, граждане, потанцуем? Под черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? И чтоб больше 2 на квадратный метр не собираться. Вот оно, счастье в личной жизни. В общем, вы как хотите, а я в Белгород на информационную вставку. Может, разъяснят мне, в каком все-таки веке мы живем? Счастье вам.
Встаньте, дети, встаньте в круг. Потанцуем классно мы.
За диджея политрук в кимоно с лампасами.
Жизни партия мечтает к звездам путь начать в Кремле.
Пусть подальше улетает ради жизни на земле.
Чтобы Путина любить, Шпак готов медведем быть.
Да чего весна, однако, сильно действует на Шпака.
Да... Чтобы не было огласки, стал ОМОН писак гонять.
Для того и рожа в маске, чтоб на зеркало пенять.
Президент наш, несомненно, лучший друг для бизнесменов.
Должен тот, кто хочет жить, этой дружбой дорожить.
Эти дети Розенталя думу бедную достали.
Дайте оперу без слов, а у пульта чтоб грызлов.
Во-во!
Ха-ха!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Thank you.